В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.08, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. И мы продолжаем. Игорь Маринин к нам пришел, наш умный парень. Сегодня академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, научный редактор «Роскосмос-медиа». Игорь Адольфович, рад вас приветствовать у нас.
Здравствуйте.
Координаты эфира, смски +7 925 888 88 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. А периодически в этой студии мы политические беседы разбавляем научными, техническими беседами. И тему космоса последний раз мы поднимали как раз в День космонавтики в апреле. Но сейчас тоже есть большой торжественный повод поднять тему космонавтики, перспектив космонавтики, развития науки. Это 25 лет пилотируемой миссии Международной космической станции. Но самой МКС 27 лет. Все так?
Все так.
Игорь Адольфович. А вы же говорили мне, что вы участвовали в запуске в 98-м году.
Да, мне посчастливилось в октябре 98-го года быть свидетелем запуска первого модуля Международной космической станции. Этот модуль был создан в России на деньги американцев. Запуск был осуществлен нашей ракетой «Протон», и был такой напряженный случай, когда ракета ушла, все, значит, похлопали, поздравили вроде как друг друга, а потом все пошли на митинг в Дом культуры на 95-й площадке. Там вышел Коптев, тогда недавно созданного Российского космического агентства, Российского космического агентства, и начал что-то говорить. И говорил долго-долго, все уже начали что-то кемарить, ждут, когда же чего-то начнется. Минут, наверное, 25 он говорил, потом кто-то вышел из-за кулис, ему что-то на ухо сказал, у него появилась на лице улыбка, и он сказал: ну, могу вас поздравить, что станция... Первый модуль сделал виток, у него открылись все системы, все нормально. Прозвучали аплодисменты, и дальше все пошло как по маслу, ну, празднование. А выяснилось, что, оказывается, после выведения не пришла телеметрия, информация об открытии антенн. А это значит, что станция была практически неуправляемая. И это значит, что мы бы ее потеряли, если бы они на самом деле не открыли. Не открылись.
Но все удалось.
Поэтому вот такое напряжение было, и Коптев рассказывал, как мы заключали договор, а вклад американцев, там, ну, короче, очень долго рассказывал, а сам ждал этого сообщения, что же будет со станцией. Всё это смотрелось. Очень напряженный. И многие понимали, и многие ждали этого. И в зале такая напряженная тишина была, и поэтому все было нормально.
Но какой, с вашей точки зрения, самый главный урок извлекло человечество за 25 лет именно непрерывной работы и проживания людей на Международной космической станции? В данном случае мы именно про пилотируемый период говорим.
Ну, да? Здесь бы я отметил очень важный аспект, то, что страны с разными структурами, с разными способами техническими, технологическими, физическими, там, интеллектуальными, в совершенно разные страны научились делать такие огромные проекты, а это считается самый дорогой проект человечества, созданный вообще, и главное управлять им, не рвать друг у друга бразды правления, а совместно управлять, поделить функции свои и управлять такой огромной и дорогой машиной.
И получается, что, в принципе, в формате МКС можно демонстрировать пример сотрудничества, делегирования каких-то полномочий и, соответственно, успешной работы.
Совершенно справедливо. Более того, даже вот несмотря на теперешнее у нас осложнение с западным миром, астронавты и космонавты на МКС работают единым коллективом. Хотя выполняют они каждый свою программу, но свободное время проводят вместе, выходные проводят вместе, праздники отмечают и той стороны, и другой, и третий, то есть всех участников этого полета. То есть это неразделенный экипаж получился, и командиром экипажа назначается по очереди или представитель западного мира, или представитель России.
Какие наиболее значимые технологические решения, которые появились на МКС, нашли применение вот в повседневной жизни на Земле, что бы вы выделили?
Ну, это немножко сложно сказать, потому что дело в том, что научные эксперименты ставят различные научные организации. И технические, и технологические, и медицинские, и биологические. И космонавты выполняют функции операторов. Они выполняют этот эксперимент и передают на Землю тем или иным способом информацию о результатах этого эксперимента. Или привозят с собой, или по радиоканалу, или по телевизионному каналу. Каким-то образом заказчик эксперимента, постановщик эксперимента получает эту информацию. А дальше космонавт и пресса, как правило, не отслеживают судьбу этой информации. Она попадает учеными, ученые ее обрабатывают, что-то с ней делают, и в конце концов, наверное, что-то получается. Но отследить это очень тяжело. Но в общих чертах могу сказать, что, например, общая тенденция того, что сначала на станции испытывается какой-то прибор вручную космонавтами, а потом он используется на автоматических космических аппаратах, например. Вот, например, начали испытывать телескопы инфракрасного излучения, которые фиксировали пожары на Земле. Ну, не только пожары, но горячие места, будем так говорить. Сейчас такие приборы тиражированные стоят на многих спутниках и следят за пожарами, сообщают вовремя в автоматическом режиме. Вот, это вот один, например, эксперимент. Другой эксперимент, например, не так давно на МКС провели эксперимент по выращиванию на биопринтере одной из желез мыши. Ученые на Земле получили этот образец. Дальше начали сравнивать, чем он отличается от такого же образца, выращенного на Земле. И дальше будут решать, или надо усовершенствовать аппаратуру на Земле, или переводить производство этих фрагментов организма, конечно, не мышей, а уже людей в космос. Вот это процесс идет.
Но, насколько я понимаю, еще и работа на Международной космической станции и, соответственно, функционирование Международной космической станции – это результат огромной работы, которая была проделана на Земле, и, соответственно, когда есть цель организовать вот такую работу в космосе, наука на Земле тоже не стоит на месте, и как бы космос, получается, двигатель науки вот здесь вот, научных школ, потому что нужно там придумывать различные механизмы, испытывать какие-то теории и так далее и тому подобное. То есть космос и Земля взаимосвязаны очень.
Не, ну это естественно, потому что за 25 лет все меняется.
Да.
И то, что было на первых модулях МКС, то, наверное, уже сейчас и не работает. Все к тому времени заменили. В то же время заменили компьютеры. У нас, например, на нашем сегменте появилась связь через спутник, которой не было поначалу. Американцы нарастили электроэнергетику вот таким образом, что ее хватает и на наш сегмент, идет обмен. Вот. Постоянно идет совершенствование и научной аппаратуры, и идет ремонт не только старых систем, но и старые системы заменяются новыми. То есть этот процесс естественный, и им занимаются все страны, участники этого проекта, а их сейчас больше 20.
За 25 лет, четверть века, все-таки не прошла ли, скажем так, неоднократно я встречала высказывания, зачем человеку вообще находиться в космосе, если вот научились спутники запускать, управлять ими, там спутники на далекие планеты какие-то летают со своими миссиями, а человеку в космосе зачем? Вот сейчас этот вопрос все-таки стоит, как вы думаете, или нет?
Ну, я уже говорил, что есть такой принцип работы, что сначала люди испытают какой-то прибор научный для исследования там всего, что угодно, атмосферы, Земли там на орбите с помощью космонавта, потому что он может внести в программу испытаний сразу оперативно какие-то изменения, да, отремонтировать и так далее. Потом этот прибор тиражируется. Но это один аспект. А другой аспект – это то, что во время полета происходит все время, узнают что-то новое, но узнают с помощью экспериментов и научных приборов. А на самом деле, вот с моей точки зрения, я всегда сравниваю, например, с авиацией. Вот в 20-е годы авиация была, наверное, на большем подъеме, чем у нас космонавтика в 60-е годы. Первых летчиков встречали
овациями,
круче, чем мы, космонавтов. Сейчас мы летаем на самолетах, и мы даже не знаем, кто нас везет, не знаем про летчиков, не знаем параметры самолетов. То есть авиация перешла из этапа рекордов, открытий, достижений в этап регулярного использования.
Угу.
Так вот сейчас космонавтика околоземная именно переходит на такой этап, когда рекордов уже не поставить, когда открытий уже крупных таких мирового значения не сделаешь, а идет рутинная работа, исследовательская работа по всем возможным направлениям. Вот у нас на каждую экспедицию, они сейчас были полугодовые, сейчас переходят на 9-месячные, вот, там больше 100 экспериментов. Большинство из них идут последовательно из одной экспедиции в другую. И, как правило, там 5, 6, 7 совершенно новых экспериментов. Поэтому по старым экспериментам набираются статистические данные, которые потом будут обработаны на Земле, и ученые-постановщики сделают выводы. Новые эксперименты дают какую-то новую информацию, которой не было до сих пор.
То есть процесс бесконечный?
И до бесконечности, пока жива станция.
МКС – это начальная ступень освоения дальнейшего космического пространства?
Ну, скорее, не дальнейшая ступень, а одна из ступеней.
Одна из ступеней. Угу.
Потому что орбитальные станции, они себя еще не исчерпали. Китайцы, например, идут по нашему пути, создали модульную станцию, у них уже 9 экспедиций там
отработало.
Они идут своим путем, но, вернее, самостоятельно, но нашим путем. То есть они сначала запускали легкие станции, потом потяжелее станцию, теперь модульную станцию. То есть как мы делали салюты первого поколения, потом салюты второго поколения, потом Мир. Вот, то есть они идут своим путем. Что касается американцев, то они хотят закончить с МКС и перейти на освоение Луны. Но, к сожалению, вот что в Соединенных Штатах, что, к сожалению, у нас еще как бы не установились точные планы на ближайшие десятилетия.
Планы в смысле, что конкретно нужно освоить, что конкретно нужно сделать?
Что делать после того, как МКС нельзя будет эксплуатировать.
Пока до 30-го года еще есть.
Ну, на самом деле не совсем так. Дело в том, что по договору, по документам, которые заключены между Роскосмосом и НАСА, эксплуатация до 28-го года. Вот. А дальше, дальнейшая эксплуатация будет продолжаться в зависимости от решения технической комиссии, которая будет анализировать работоспособность жизненно важных систем станции. И где-то за полтора года примерно до очередного срока будет продляться.
Угу.
Есть, например, мнение даже у нас, что можно ее будет продлять не только до 30-го года, но и до 32-го года. Но этот вопрос, говорю, будет решаться постепенно, последовательно, анализируя результаты состояния систем.
Ну, то есть, это речь идет именно о технической составляющей, а не о целеполагании как таковом. Зачем
конечно,
нам нужен
обитаемый космос? Конечно, потому что ученых достаточно много, постановщиков экспериментов достаточно много, ага. Не все их удается выполнить. Кроме того, сейчас бизнес начал заниматься, в том числе и постановкой экспериментов, и испытанием своих систем, которые они разрабатывают для спутников на станции. Ага. Ну, вот, например, вы наверняка знаете, что наноспутники маленькие доставляли на станцию с помощью кораблей «Прогресс», чтобы не тратить отдельно ракету, а потом космонавты, выходя в открытый космос, их вручную запускали на орбиту. Вот. Самый дешевый способ получился.
То есть ручной, человеческий труд?
Для испытания.
Интересно.
Для испытания. Ну, их можно было подзарядить, их можно было включить, их можно было проверить. Если он там по какой-то причине сбойнул или так далее, его просто не запускать, чтобы...
Угу.
Вот.
То есть человека в космос никуда?
Ну, во всяком случае, пока никуда. А дальше по Циолковскому сначала мы освоим Солнечную систему, потом дальше.
Ну да, но здесь еще интересно, если потом мы с вами вот пофилософствуем чуть попозже, но здесь интересен такой момент. Китайцы, вы сказали, своим путем идем. Мы принимали решение топить станцию «Мир» и вот налаживать на МКС, соответственно, миссию совместную. Но будущее, с вашей точки зрения, даже вот здесь, там, где Международная космическая станция, будущее за национальными станциями, мы к этому приходим, потому что там от гонки, например, никуда не деться? Или все-таки космос – это то пространство, где в одиночку нельзя?
И можно, и нельзя, с моей точки зрения, потому что однозначно совместные усилия в космосе, они дают экономию и в ресурсах, и в мозгах, и во времени, безусловно. Но в то же время амбиции каждой из стран, в том числе подкрепленные экономическими перспективами, например, добычи полезных ископаемых на Луне, они как бы ведут к обособлению каждого государства для решения своих персональных задач. То есть и стремятся и к сотрудничеству, но в то же время не забывая свои личные интересы. Поэтому вот, что касается Луны, сейчас встает очень острый вопрос о юридическом праве. Потому что по заключенным договору еще в 60-х годах все космические объекты не принадлежат какой-либо одной стране. А сейчас возникает вопрос. Ну вот, например, американцы там оставили, или мы оставили, луноходы свои, американцы оставили посадочные модули Аполлонов, например. А территория, где они стоят, это чья? То есть любой может
территория
прийти
Вселенной.
И разбомбить его, или там использовать, на запчасти разобрать, или разобрать
логично.
Как угодно, или же это все-таки моя территория, потому что это мой космический аппарат. Вопрос нерешенный. А если, например, в ближайшие там, 10, 15, 20 лет на Луне появится такой агрегат, который будет добывать полезные ископаемые на Луне, он скажет, вот это место для меня, в смысле та страна, которую запустит, она зарезервирует за собой место, где этот агрегат будет работать. Значит, другая страна не должна на это место сесть. А юридических прав на это сейчас нет, чтобы застолбить. Поэтому этот вопрос сейчас зависает. И вот американцы собрались вернуться к Луне уже в начале следующего года и совершить облет для начала Луны, пилотируемым космическим кораблем. Дальше следующий шаг у них и у китайцев опять вернуться на поверхность Луны людям. Вот, а потом дальше строить там базы и добывать полезные ископаемые. То есть это у всех как бы следующий шаг от орбитальных станций к освоению Луны.
Наши слушатели говорят по поводу космического туризма. Помню, 2000-е годы гремела эта история и надеялись, что космос будет не только местом для экспериментов, но и местом для туризма, пусть и очень богатых людей, но все-таки будет. А не удался концепт, почему?
Я считаю, что он удался.
Удался?
Да. Дело в том, что космический туризм надо разделять на два. Орбитальный космический туризм, где турист платит за деньги, выходит на орбиту, летает там несколько дней, там, ну, до недели, там, иногда больше, иногда меньше, и потом возвращается. И суборбитальный туризм, где турист осуществляет как бы прыжок в космос. Угу. Невесомость всего там 5-10 минут от силы. То есть весь полет длится 1.5 часа. То есть даже он не выходит на околоземную орбиту, он не разгоняется до первой космической скорости, а только преодолевает условно принятую границу атмосферы. Причем, повторяю, условно принятую, потому что атмосфера, и там, где МКС летает, там тоже атмосфера находится. Поэтому угу. границы атмосферы нет. Есть плотность определенная, и то она меняется в зависимости от времени года, от активности Солнца и от других разных факторов. Угу. То есть просто прыжки. Так вот, эти прыжки, прыжками этими в космос занялись американские коммерческие фирмы, и достаточно успешно, хотя не так, как они хотели, они многие, там, 3 или 4 фирмы уже совершали такие прыжки. Они хотели их осуществлять часто и думали, что это окупится, но это не получается пока. Слишком сложно для uh-huh. частных фирм. А есть орбитальные. Орбитальным туризмом занялись Россия. И мы 10, по-моему, туристов свозили на МКС.
Да.
Американцы тоже свозили несколько туристов. Но дело в том, что у нас была возможность туристов посадить на недельный полет во время пересменки, когда летят туда экипаж на длительный срок, 2 человека, угу. а 2 человека возвращаются, а 3-е кресло дается на туриста, который пересаживается из одного корабля в другой и возвращается. Но после того, как у американцев произошла катастрофа с Колумбией, они сняли практически своих космонавтов с шаттлов, несколько полетов сделали для достройки МКС и вывели из эксплуатации все шаттлы. И договорились с нами, что они будут покупать у нас одно место в каждом корабле для обеспечения своего сегмента, потому что им летать не на чем было.
Угу.
И 11 лет у нас не было возможности совершать туристические полеты. Потому что возили американцев, история. Естественно, угу. за деньги, но их туристами назвать нельзя. И только сейчас, да. когда американцы стали летать на своих, на драконах, на коммерческих кораблях, у нас начинает появляться возможность. Но проблема в том, что чтобы усилить научную отдачу станции, увеличили количество экипажа с 2 до 3 человек. И у нас опять не получается свободного места. Чтобы посадить да. туриста, теперь нам надо будет летать 1.5 года, а может быть даже 1.5 года, чтобы свозить туриста.
Игорь Маринин с нами, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, научный редактор Роскосмос Медиа. Новости, мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Игорь Маринин с нами, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, научный редактор Роскосмос-Медиа. Говорим сегодня про 25-летие пилотируемой миссии Международной космической станции. Но интересно, что ведутся же наверняка разговоры, дебаты, дискуссии, рассуждения по поводу того, что должно прийти на смену МКС после завершения ее работы. Это должны быть коммерческие станции, национальные проекты, какая-то новая форма международного сотрудничества. Как думаете?
Ну, я немножко повторюсь, что сейчас 3 страны ведут пилотируемые программы. Все остальные к ним присоединяются угу. и пользуются их ресурсами. Это Россия, это США и это Китай. Значит, Китай идет своим путем, создал свою орбитальную станцию, уже 9 экспедиций на ней, угу. на ней полугодовых было. Они продолжат ее эксплуатировать достаточно долго. Вот. Параллельно они разрабатывают программу высадки своего китайца на Луну и собираются опередить американцев и высадить своего китайца до 2030 года. Вот такая у них программа. Угу. Дальше совместно с Россией мы будем строить международную научную станцию на Луне.
Совместно с Россией?
Да.
Они?
Китай совместно с Россией заключили договор. Сейчас уже присоединилось к этому проекту около 10 стран. И делим сейчас, что мы будем делать для этой станции, что будут делать американцы, что будут китайцы делать. Мы будем для этой станции делать энергетику, ядерную энергоустановку для работы, потому что солнечных батарей там не хватает. Вот такая перспектива у китайцев. Американцы сейчас находятся в очень сложной ситуации. У них очень пробуксовывает программа возвращения на Луну. Вот, они должны были высадиться еще в 2024 году, а они еще ее не облетели до сих пор. Высадка еще будет года через два, получается, если не сократят финансирование НАСА. И вообще, если не отменят эту программу. То есть у них еще вопрос очень висит, очень серьезно.
Дорого стоит. Или техники недостаточно?
Не понял?
Дорого или техники недостаточно?
Ну, там скорее видение президента всего этого. То есть там насчет техники, там Маск берет многое на себя, у него тоже многое не получается, несмотря на его гениальность как организатора. Вот. Все не очень просто. Так же примерно, как и у нас. Потому что все-таки затраты на СВО высокие, и утвержденный в прошлом году план строительства российской орбитальной станции до сих пор претерпевает обсуждение и возможны изменения.
Ну, это и логично вполне.
Вот, поэтому это тоже, тоже не ясно. Но у нас путь – это создание своей станции на той или иной орбите, в той или иной конфигурации, то есть продолжение таких же экспериментов, которые мы проводим уже с 70-го года. Вот. Ну и кроме того, участие с американцами, с китайцами в освоении Луны. То есть делать для лунной программы энергетическую систему. Кроме того, у нас идет разработка энергетического межорбитального модуля, который сможет разгонять космические аппараты до высоких скоростей и быстро достигать дальних планет. Вот, но это уже за 30-е годы план.
Ну, интересно же, что МКС, по сути, своим существованием стал мощным инструментом для популяризации науки. А можете вот прям вот вехи какие-то определить, как изменились образовательные программы, связанные именно со станцией за вот эту четверть века? И самое главное, есть ли вот действительно проблемы, например, с привлечением новых людей в космонавтику и вообще в эту сферу?
Ну, что касается программ, тут я бы сказал... Тут проблемы есть, потому что программ-то как таковых нет.
Программ
образовательных.
Образовательных.
Вот, например, я считаю, что большое достижение пилотируемой космонавтики – это то, что все-таки астрономию вернули в школу. Это раз. Во-вторых, космонавтов становится больше, они ездят по стране, встречаются со школьниками и таким образом несут информацию.
Заряжают их.
Да, и несут информацию о... проблемах, о достижениях космонавтики подрастающему поколению, которое все чаще идет в технические вузы. Вот, не зря в этом году был, по-моему, резкий рост желающих поступить в технические вузы.
Да, это все фиксировали, это правда.
То есть и конкурс высокий очень. От юридических, от медицинских, от экономических сейчас люди идут в технические вузы. В этом... большая роль, безусловно, космонавтики. Вот. Кроме того, в программу каждой экспедиции входит эксперимент под названием «Гагарин для Земли».
«Гагарин для Земли»?
Условное название, но в план работы каждой экспедиции входят прямые репортажи на Землю, связь с подрастающим поколением, с этим самым, с с пионерскими, не пионерскими, молодежными лагерями, с научными, с научными школами и так далее. То есть это приветствуется, это афишируется, это показывают по всем каналам и радио, и телевидению, и это тоже привлекает в космос людей. Но мешает решить проблему с кадрами, угу, конечно, уровень зарплат.
Да.
Потому что уровень зарплат, ну, по моим данным, предприятий космической отрасли в Москве ниже среднего.
Хотелось бы больше, тогда пришли. То есть, условно, получается, мечтателей много, стремящихся много,
да,
но вопрос...
Но не все удерживаются, причем не только из зарплат, а еще и проблема с жильем. Каждое предприятие в меру своих финансовых возможностей пытается это дело, конечно, решить. Но централизованного такого, угу, вот решения и как бы закона такого не существует.
А вот интересно, какую роль, например, коммерческие компании играют в, например, в работе, мы с вами про МКС говорим, например, в работе Международной космической станции и вообще в освоении космоса, и как эта роль изменится в будущем? Ведь тот самый Илон Маск есть, который коммерциализировал там по полету в космос, соответственно, вот свои корабли Dragon поставил коммерчески, но в целом можно ли космос коммерциализировать настолько, чтобы он начал деньги приносить хорошие? Как вы думаете? Даже вот в плане орбитальной станции.
Ну, вопрос кому? Вот, например, давайте про Маска.
Давайте.
Вот НАСА закрыла, сняла с производства и вывела из эксплуатации свои шаттлы.
Да.
Которые эксплуатировались достаточно долго. Там, да, больше 130 полетов они совершили. Вот, их вывели из эксплуатации. Сами они корабль для снабжения орбитальной станции не сделали. Они отдали все это на откуп коммерческим структурам.
Пусть они между собой конкурируют, мы выберем,
да,
самые хорошие.
Да, коммерческие структуры задержали производство, создание таких аппаратов, потому что у них не было опыта. И поэтому наши были вынуждены взять на себя снабжение, доставку американцев на МКС. Угу. 11 лет этим занимались. То есть коммерсанты подвели. Тем не менее, сейчас Маск очень удачно делает свои корабли «Драконы», они уже используются там некоторые по 3-4, даже по 5 раз, спускаемый аппарат, не целиков, а только спускаемый аппарат. Все уже сколько лет, 5 лет, по-моему, пытается вывести на орбиту и получить летную годность «Боинг» своего космического корабля. Вот, то есть у них еще одна будет возможность доставки на МКС. То есть таким образом все-таки коммерческие структуры потеснили государственного заказчика, и нас вынуждено покупать услуги у коммерсантов. Кроме того, не надо забывать, что все снабжение американского сегмента идет тоже частными космическими кораблями, автоматическими, ну, если не считать японские, европейские, которые летают достаточно редко.
Угу.
Вот, то есть у американцев это все поставлено. Кроме того, в составе МКС у них есть надувной модуль, который проходит испытания на предмет воздействия на новые технологии получения корпусов, не металлических, а мягких. Для, с перспективой использовать для строительства собственных станций надувного типа. Вот, он летает, туда космонавты заходят, снимают параметры, закрывают, он так летает уже, по-моему, тоже лет 7 или 8. Вот, то есть испытания проходят. Но Маск, президент США, все больше говорит, что надо отказываться от МКСа,
да,
и... эти самые частники, что хотят, то и делают.
То есть ключи передать, как это?
Ключи, а вот ключи часть... нет. А вот ключи нет, потому что управлять МКС может только НАСА и только в сотрудничестве с нами.
Ну, просто они, получается, себя снимают чрезмерные траты.
Это все будет после завершения полета миссии, МКС. Да. Когда МКС выработает свой ресурс, будет решено ее свести с орбиты, ее сведут с орбиты, тогда у американцев развязываются руки. Частники пусть делают, что хотят, запускают свои частные станции, возят туда, кого хотят, туристов, если могут, а мы будем заниматься Луной, потом Марсом. Вот это задача у американцев.
Ну, у нас по-другому работа построена.
У нас, к сожалению, уровень коммерческих структур не такой богатый, как у американцев. у нас и оборот меньше, и требуется быстрее оборот средств, чтобы окупаемость была больше. Поэтому у нас сейчас коммерческие структуры занимаются производством, массовым производством мелких спутников, легких спутников, которые дешевые, которые будут давать непосредственно быстро отдачу. Вот, ну, да. Вот программа «Сфера», которая входит в космическую программу Роскосмоса, она предусматривает некоторые направления от разработки спутников отдать частным структурам. Но это пока очень, так сказать, небольшой процент от всей космической деятельности России. И это же касается ракет-носителей. Тоже частные компании пытались сделать свои ракеты-носители, но технологически это не получается. Это слишком сложно и дорого пока для них.
Сложно и дорого.
То есть шаг пока... наши коммерсанты от американцев отстают. Китайцы пошли по коммерческим путям. У них сейчас они делают и коммерческие запуски, и частные фирмы запускают, разработали новые ракеты, они более-менее успешно летают.
Но вот когда говорят о том, что какое будущее будет вообще у космонавтики, не в смысле российской только космонавтики, а в целом, говорят, что есть кризис целеполагания. И с одной стороны, вот отсутствие какой-то долгосрочных планов, мы с вами об этом говорили, какая-то неопределенность, вообще иной подход к планированию развития этой сферы, нежели там 30-40 лет назад. Технологическое какое-то, может быть, отставание есть, потому что там вот, орбитальные станцию хорошо освоили, а как дальше, что дальше делать? Есть эта проблема вот именно коллективная среди стран, которые занимаются освоением космоса?
И есть, и нет. Угу. Дело в том, что чтобы потратить деньги и направить все силы на реализацию чего-то, нужно поставить задачу.
Да.
Задачу пока все страны поставить никакую не могут. Вот Маск пытался, там все на Марс, например. Но выяснилось, что это настолько дорого и настолько много проблем, которые решить в ближайшие годы невозможно. И он как-то это дело свел на нет, эту идею. Какая дальше задача? Следующая задача – осваивать Луну. Она все-таки ближе и более доступна. Там есть полезные ископаемые, ресурс которых заканчивается на Земле. Это металлы определенной группы, группы платины, которые используются в электронной технике. И, например, вся промышленность Штатов зависит от поставки этих материалов от Китая уже.
Конечно.
Что-то есть, наверное, еще в Африке неразведанное, но в то же время это там в 25-30 лет эти материалы закончатся, и надо будет добывать их на Луне. Задача? Да, задача. Но для американцев это актуально. Они первые пытаются что-то сделать для первого шага добычи этих материалов на Луне. У нас и у китайцев такой актуальной проблемы с этими материалами нет. Поэтому у нас нет первозадачи опередить американцев, выделить себе там территорию и начать разработки. У нас нет такой задачи, нет необходимости такой. А какая еще другая цель? Но... Вот у человечества нет этой цели. И мы можем вспомнить цель, вообще конечную цель, зачем нам Марс? Вот все думают, вот почему именно Марс? А потому что из всех планет Солнечной системы Марс наиболее доступен для освоения и для использования, и для сохранения человечеству как вида в случае каких-то неприятностей, которые могут произойти на Земле. То есть, как бы запасная шлюпка.
Марс.
Да. Потому что Венера, она хоть и земной группы считается, но там неприемлемые условия совершенно. То есть, там давление 90 атмосфер и температура 500 градусов. И азотная кислота вместо воды. То есть жить там невозможно. А вот на Марсе давление там 1/100 Земли, может быть, там есть вода, и ее сейчас, возможно, найдут. Это значит, там можно добывать кислород. То есть в каком-то виде на Марсе можно сохранить жизнь, если, например, на Землю упадет метеорит размером с поллуны, например. Такое ну, тоже реально.
Куда деваться?
Да, где вероятность спасаться? Маленькая, но исключить это невозможно. А если отобьет будет очень большой, то никак от него не избавиться. Его не взорвать, не сбить с траектории не удастся. Поэтому катастрофа неизбежна, и тогда надо хотя бы кого-то сохранить. Сохранить можно будет только на Марсе.
Да, но, вот но интересно, вы сказали, упомянули, что американцев это вполне такая осязаемая коммерческая цель, естественно, поиск полезных ископаемых и так далее. Но всегда, когда мы говорим о космосе, вот у меня лично, я вспоминаю значит, книжки про Сергея Павловича Королева, про его путь, цитата Циолковского по поводу того, что человечество не останется вечно на Земле, в погоне за светом пространством, робко проникнет за пределы атмосферы, затем завоюет все околосолнечное пространство. Говорил он, там скорее не про коммерцию, а про какую-то такую мечту, связанную с чем-то настолько высоким и недостижимым, и это про такую пытливость, которая, кажется, и явилась родоначальником того, что в 20 веке человечество полетело в космос. Вот, потому что сначала была вот эта цель, мечта, а потом все остальное. Космические проекты, Лаврентий Павлович Берия, Королёв и вся, соответственно, вся команда. И вот феномен советской космонавтики, он был, да? Технические достижения, особенности организации программы, идеологические аспекты. И вот это все вместе родило советскую космонавтику, российскую космонавтику. А сейчас, с вашей точки зрения, чего не хватает вот для, может быть, какого-то рывка, для какого-то прорыва, для какой-то революции вот именно в области развития космического пространства, что могло бы потягаться с тем, что сделали предки?
Потягаться невозможно, потому что предки достигли этих достижений благодаря уровню технологий, который был тогда освоен. Сейчас принципиально эти технологии не изменились. То есть мы не можем сейчас летать, например, со скоростью света. Я вот всегда, ну, я оптимист по жизни, и у меня есть надежда, что если ученые напрягутся, то они откроют какие-то до сих пор неизвестные физические законы. Вот, например, решат проблему с черной материей, может быть, ее можно будет использовать каким-то образом, с искривлением пространства, которое тоже можно будет использовать для длительных полетов. Но сейчас все наши мечты, наши, я имею в виду человечество, о дальних полетах, они ограничились техническими возможностями наших химических ракетных двигателей, которые не могут нас дальше Луны и Марса и с большим трудом к внешним планетам отправить, даже не человека, а хотя бы автоматические станции. То есть это предел тех возможностей, которые сейчас достигла наука человечества. Не хватает. Ну вот, смотрите, 200 лет назад там никто не знал ничего о радио.
Конечно.
300 лет назад никто не представлял вообще, что есть электричество, радиация. А это все открыли, и это все сейчас используют. Электростанция, связь там и так далее, и так далее. Вот эти вот законы, которые открыли за последние 300 лет. А кто сказал, что за следующие 300 лет не откроем мы чего-то такое, чего не знаем сейчас и предположить не можем? Вот это, мне кажется, хотелось бы надеяться и ждать, когда вот появится такая возможность осваивать околоземное космическое пространство и дальше.
Управляемый термоядерный синтез?
Ну, это как бы полшага.
Только
это не принципиально, это только дополнительное получение электроэнергии, энергетические решения. Это не даст возможность перемещаться со скоростью света или мгновенно оказываться в другой галактике.
А моделирование пространства, которое происходит, ну, вообще фантазии на тему того, что есть дальний космос, который мы видим в некоторых фильмах, например, в фильмах Кристофера Нолана, это все-таки фантазии в большей степени, или там тоже могут, как это, вот это моделирование, оно не на пустом месте? Насколько это прям фантастика-фантастика и придумки?
Мне кажется, что все это фантастика. Но очень приземленная, основанная на возможностях современности. Вот это можно сравнить с фильмами 20-х годов, например, «Из пушки на Луну», да? помните?
А, да, конечно.
Ну тогда были пушки, тогда никто о ракетах не думал. И стреляли из пушки в Луну и летели вроде туда. Понимаете, считалось это фантастикой, черти какого будущего. А потом изобрели ракетные двигатели и стали летать туда с помощью ракетных двигателей, более комфортно и так далее. Угу. Так вот, и сейчас вся наша фантастика, она, ну, в большинстве случаев, она использует те наработки, которые есть сейчас.
Которые есть. Ну да, чуть-чуть
придумать что-то новое, это вот, ну вот как, например, черную материю использовать? Ее как энергетик или как угу. что? Есть она или нет? До сих пор еще не определено, не пощупали.
Бесконечность Вселенной сложно осознать.
Конечно.
В голове не укладывается,
как это вообще. Вообще не обсуждаем. Ни в одну голову не войдет. Как это может быть из одной точки образоваться вся Вселенная, и куда она потом девается?
Теории-то разные. Что происходит? Что происходит? А наши слушатели говорят, что астрономии-то по-прежнему во многих школах, к сожалению, нету, но есть ощущение, что если бы ее массово начали внедрять, то просто появились бы дети, которые бы поняли, что им конкретно это интересно. И вообще вся космонавтика про то, что были люди, которым стало неизведанное очень интересным, и они были настолько пытливыми, что смогли это все не только осознать, но и применить в реальности.
Согласен целиком. Нужно внедрять как можно больше. Но, насколько мне известно, эта директива была, чтобы хотя бы факультативно, но,
факультативно, да, конечно,
но во всех школах были, и многие школы, вот насколько я иногда выступаю, там везде
есть.
Хотя бы основы астрономии все получают.
Основа астрономии.
Ну, может быть, не везде, я не знаю, не во всей России.
Но есть чему стремиться в любом случае, астрономия.
Но это очень полезно, очень нужно для мечты.
Игорь Маринин был с нами, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, научный редактор Роскосмос-Медиа. Игорь Адольфович, спасибо, ждем снова. Далее новости, пожалуйста. Я с вами прощаюсь до завтра, всем хорошего вечера.